Марафон на эхе Москвы.
Наш последний марафон с Эриком Клэптоном стартовал в Москве тем временем, если быть абсолютно точным, 4 часа 8 минут 54 секунды. Бегут наш звукорежиссер дядя Коля, Ольга Павловна, она в превосходной форме. Ну, я тоже бегу, дядя Володь меня зовут по-прежнему. Наш пейджер. Вы можете, если участвуете в забеге и придерживаетесь заданного Ольги Павловны темпа, вы можете, тем не менее, на ходу сбрасывать сообщение к нам на пейджер у Ольги Павловны. Он тоже, значит, при себе пейджер. И, значит, ну, наоборот, доверяет мне подглядывать то, что там написано. 974-22-22, абонент «Эхо Москвы». И вот, в частности, я сейчас подглядел. Значит, вот Анатолий нам написал такое впечатление. Нет, это вот старое сообщение. Просто я их постараюсь увязать вместе. Он написал: «Клэптон спел эту песню в честь своего сына, в память о своем сыне. Неуместно включать ее в рамках вашей передачи». Может быть, вообще неуместно было ее включать в какую-то пластинку Клэптона. Зачем же тогда слушать каким-то посторонним людям, если он написал ее в память о сыне? Не очень я вас понимаю, Анатолий. Впрочем, меня это не удивляет, потому что вот это сообщение второе, оно еще было в прошлом часе. Но я так подглядел, я же люблю подглядывать. Вот, и оно, значит, меня очень заинтриговало. Такое впечатление, пишет Анатолий, что вы играете свою пластинку, а не воспринимаете своих слушателей. Зачем вы тогда делаете передачу, если вы в ней мало разбираетесь? Вот, вы путаете две вещи, две принципиально как бы важные вещи. Передача делается не для слушателей. Передача делается для тех, кто ее делает. А слушатели просто могут присоединиться и послушать. Вот. Это вот, я бы сказал, принципиально важный такой вот исходный пункт.
В каком-то смысле, если вам все равно, я имею в виду вам, радиоведущим, предположим, все равно, если мне дело до музыки, которую они заводят, то зачем ее заводить? А если сам получаешь удовольствие, ну, от музыки, да? Ну, даже не то слово. Если тебе самому есть дело до этого, мне кажется, тогда есть надежда и какой-то отклик снискать. Правильно излагаю?
Правильно, ну, вот. Правильно ты излагаешь.
А что касаемо вещи, с которой начался эфир, он вполне объяснимо начался с этой вещи, потому что это то событие, которое изменило ход жизни Эрика Клэптона, которому и посвящен рок-марафон. Это то событие, которое повлияло на его жизнь, как никакое другое. И 90-е были такими, какими они были в его жизни, в творчестве, вообще во всем. Именно из-за того, что случилось тогда, в марте 91-го года, когда сын его, Конор, погиб, а ему было всего только 4 года, Эрик в том году он собирался вообще отменить все концерты, отменить все гастроли, записи, просто для того, чтобы побыть со своим сыном. И когда это случилось, естественно, что он как бы давал выход своим чувствам, но единственным способом, которым был ему всегда всю жизнь доступен, то есть через музыку. В августе 91-го года к нему обратилась, я не знаю, правда, это женщина или мужчина, но если Лили, то, скорее всего, она, да? Лили Занук с просьбой написать саундтрек к фильму «Раш». Фильм о двух полицейских, которые выслеживают торговцев наркотиками, и для этого они сами пробуют, в общем, эти самые, как говорится, субстанции. Фильм... Я его когда увидела, но я его увидела...
Полно, когда ты наконец освоишь-то? Мы говорим о чае.
Там далеко не чай был, дядя Володь. Там просто даже не кофе. Ну ладно. Я думаю, что те, кто видел фильм, знают, о чем там речь. И первый раз, когда вот я посмотрела фильм, я даже еще не соображала, что там всю музыку написала к фильму Клэптон. Ну, меня поразил, кстати, саундтрек. Мы с вами... Ну и вот к этому фильму как раз... В фильме, кстати, вот эта песня была очень к месту, «Tears in Heaven». Она... Понятно, что Эрик писал ее про свое, но она была по сюжету фильма тоже абсолютно оправдана. И вообще весь саундтрек, вот, он как-то совершенно изумительно вязался с тем, что происходило на экране. Мы с вами сейчас послушаем две вещи из этого альбома. Саундтрек к фильму «Rush» вышел отдельным альбомом. Один из моих любимых альбомов, пожалуй. Вот, мы сейчас с вами послушаем две вещи. Одна из них называется «Prelude and Fugue», которая 3 минуты с небольшим, а остальные 2 минуты с небольшим — это вещь, которая называется «Cold Turkey». Ну, я думаю, что не надо объяснять, что такое «Cold Turkey». Тут гитара говорит...
Чай бодрости.
Что делать? Как всегда. Вот как скажешь. И, наверное, надо еще сказать, что как только случилась эта вот беда, Эрик сразу начал, он практически много музыки написал, но поначалу она как бы в слова никак не выражалась. Потому что, ну, далеко не все можно выразить словами, как известно. Вот. И, наверное, не случайно, что первые какие-то, ну, я не знаю, музыкальные дневники, что ли, они были вот именно, ну, никак не связаны. В словах это никак не выражалось. Но, наверное, это и не надо, потому что гитара, она говорит все. Ну, слушаем.
Thank you.
Это был август 91-го в жизни Эрика Клэптона. У нас, русских людей, этот август совсем с другими делами ассоциируется. Но...
Не говори, не говори.
Ну, тоже чего-то поворотное все-таки в жизни происходило. В декабре 91-го Джордж Харрисон уговорил Эрика поехать в турне в Японию. Ну, всем известный диск «Live in Japan» был выпущен по мотивам.
Такое ощущение, что наоборот. Клэптон уговорил Харрисон, нет?
Это было, видимо, не знаю. Во всяком случае, играли вещи Джорджа. Но как-то они по обоюдному согласию поехали в турне, причем выбор пал именно на Японию, ввиду того, что публика там наиболее лояльная, наиболее верная.
Ну, мы же уже выяснили, да, что они воспринимают, что это приезжает Deep Purple по-прежнему, поэтому они очень всех приезжающих из океана любят.
А ежели серьезно, то все-таки в Европе, в Америке от Клэптона чего-то ждали всегда. Ну, то есть считали, что вот он обязан сыграть такие-то вещи, не обязан такие-то, а в Японии, в общем-то, всему рады. И это именно, видимо, та атмосфера и та публика, которая была вполне понятным причинам, необходима Эрику в тот момент. И опять же, ситуация, когда фронтменом является Джордж, а не Эрик, наверное, она тоже его устраивала. Альбом очень как бы радостно, ну, многие, наверное, его слышали. И вообще, думаю, что будет повод вернуться к этому в битловском эфире, ибо сейчас, наверное, уместно сказать, что в каком-нибудь ближайшем будущем, согласие дяди Володи, мы проведем битловский эфир, посвященный сотрудничеству Эрика Клэптона с битлами, сольно.
Охотно. Тем более, что, вот, скажем, вот этот тур 91-го года, он практически может быть представлен, ну, полностью, буквально. Вот сейчас в наше время, по крайней мере, уже стали доступны записи всех, по-моему, за исключением, может, одного, и то я уверен, что эта запись существует. То есть всех концертов просто по городам можно пройтись и как бы вот послушать, где игралось, что игралось, как игралось.
Но Эрик
что
играл...
есть какие-то вещи, которые игрались, скажем, только в одном городе, скажем, на одном концерте. Потом они были сняты из репертуара.
Эрик играл не только с Джорджем, это как бы очевидно, известно, а он вообще играл со всеми битлами. И с Ринго Старом он играл, и с Полом Маккартни, вот теперь уже вспомним сингл «Freedom». Вот, и с Джоном Ленноном «Cold Turkey», опять же. Поэтому это вот есть один пианист, который играл со всеми битлами, Ники Хопкинс, и один гитарист, который играл со всеми битлами, причем в том числе и вместе с ними, это Эрик Клэптон. Итак...
Да, Павел, да. Прости, вот это важно. Это, во-первых, вопрос от Анатолия. Он говорит, что поздно включился, нельзя ли поставить композицию «Лейла». Если только вот более позднюю, может быть, с какого-нибудь концерта, он ведь, наверное, играет до сих пор эту вещь.
Играет.
Ну, я чувствую...
Ну, мы ее уже ставили.
Ну, в принципе, да, просто у нас же... Сколько у нас было уже забегов?
Ну, это было недельки 3 назад, 4.
У нас всего 5-6.
Угу.
Так, и Валентина Леонидовна, она говорит, что ужасно волновалась, потому что до 4 не было эфира. Ага. Вот, дайте знать, получили ли Ольга полное
письмо.
Да,
сегодня получила. Спасибо. Обязательно напишу ответ очень скоро. Итак, в 92-м году, 16 января, состоялось добедательное событие. Был записан альбом «Unplugged». Ну, все знают, что это такое, думаю, рассказывать не надо. Самое смешное, что Эрик вообще считал, что не надо это выпускать, что, скорее всего, акустический вариант его песен будет интересен только очень узкому кругу слушателей. А он в итоге получил за этот альбом 5 или 6 Грэмми.
Вот, Павловна, если помнишь, а может, и не помнишь, я же всегда достаточно так, ну, если скажу, можно сказать, ну, по крайней мере, нетрепетно относился к Клэптону. То есть я понимал, что это считал, ну, большой музыкант, но не мой музыкант. Uh-huh. А вот именно после «Unplugged» какой-то у меня такой всплеск интереса к нему произошел. Вот видишь, как неожиданно.
А у многих, мне кажется, если музыка искренняя, она найдет своего слушателя. А здесь вот это была, значит, очень такая маленькая аудитория, всего 300 человек, билеты разыгрывались по лотерее. То есть тут не кошельком люди голосовали, а именно вот судьба свой выбор сделала, если хотите. И вот в такой как бы камерной атмосфере Эрик впервые сыграл многие песни, которые он написал на Антигуа, когда он, ну, в одиночестве, в общем, думал, ну, как переживал то, что случилось. Вот, и сейчас мы послушаем вещь, которая открывается, диск. Вещь называется по-французски «Синь», что значит «лебедь». Многие читают как «сайн», но это неверно, это французское, с французского языка. «Лебедь», ну, говорят, что вещая птица, птица, которая знает будущее. Именно на борту этой лодки Эрик написал эту вещь.
Well, you ready?
Yeah.
Okay. Thank you.
удивительно светлая вещь. Все, что могу о ней сказать. Вообще, очень многие такие очень искренние личные песни были обнародованы впервые, можно сказать, во время этого концерта. Одна из них называется «Lonely Stranger», «Одинокий странник». Она была написана вот тогда же, вот на Антигуа. Вот, скажем так, это вещь, которая, наверное, очень... Как даже не могу найти слова, которая, ну, в общем, очень искренняя. Музыка говорит сама за себя, но и слова, впрочем, тоже. Поэтому я как бы рискнула перевести, хотя просто, наверное, нужно... Не могу не заметить, что если у кого есть возможность и интерес, в интернете все слова есть. Вот, и, конечно, главное, Эрик может выражать себя через гитару, через, скажем, через музыку, но мне кажется, что если в песне есть слова, это тоже не случайно. Ну, в общем, я оправдала себя за свой подстрочник, сейчас я его прочитаю.
Павловна, сейчас просто ага. Вот тут по поводу прошлой песни, Сергей, ну, он, видимо, прослушал, что синь, это значит лебедь. Вот. А «Unplugged», даже у дяди Сережи, который слушает металлическую музыку, даже у него есть «Unplugged», Клэптон. Это о чем-то говорит.
Мы с ним просто вот... И у меня есть «Unplugged». Ну... Я слушаю ирландский фолк, вы представляете? Ужас какой. Итак, «Lonely Stranger», «Одинокий странник». «Должно быть, я невидим. Никто не знает меня. Задрав колени и руки, я пробирался по улицам, ведущим в никуда. Я родился с неутолимой жаждой, с мечтой о свободе. Но с годами я поумнел, можете не учить меня. Ведь я тут чужой, одинокий странник. Мое время давно миновало. Я не понимаю, что происходит. Иду себе своей дорогой. Если мы встретимся, отойди. Не приближайся ко мне. Я приношу лишь горе и слезы. Лучше со мной не связывайся. Кто-то считает, что я непутевый. Может, так оно и есть. Жить, как перекати поле, вполне в моем духе. Ведь я здесь чужой, одинокий странник. Мое время давно миновало. Я не понимаю, что тут происходит. Иду себе своей дорогой».
Cause it's sure.
Сообщение из последних. Пако де Луси замечательный совершенно гитарист, замечательный музыкант, но это все-таки немножко другая область. Это скорее джаз-рок, наверное. Или что-то такое, может быть. Ну, никак не рок-музыка, даже не блюз чистый. В общем, не совсем наша музыка. Хотя я, например, его слушал неоднократно, с большим удовольствием. Даже на концерте у Агутина он очень неплохо смотрелся. Так, значит, по поводу... Вот вопрос, значит, Анатолий. Какие тематические передачи планируются на ближайшее будущее? Есть ли расписание, чтобы можно было подстраиваться под него? Ну, расписание предельно простое. Каждую неделю, в ночь с пятницы на субботу и в ночь с субботы на воскресенье, ночные эфиры. Значит, с пятницы на субботу обязательно первые три часа вокруг Битлз что-то, а затем вот ближе к утру марафонский забег. Кто у нас будет следующим, еще пока не решено, но кто-нибудь, наверное, будет. Вот. А в отношении, значит, эфира с субботы на воскресенье, там все остальное, как мы говорим, кроме Битлз. В частности, завтра вас ждет программа, посвященная Саймону и Гарфанкелу. Затем, вот тоже в этом эфире, через неделю, соответственно, будет что-то такое вокруг рок-н-ролла. Руби к нам придет, а она, значит, обязательно рассказывает о вот рок-н-роллерах. Затем планируется появление фон Зеппелина. Очередная передача, рассказ о последнем их студийном альбоме. Затем, видимо, Кунсткамера очередная будет с редкостями. Ну и что-то вот в этом роде. Это таковы ближайшие планы.
А мы возвращаемся в Bray Studios 16 января 92 года. Еще одна песня, которую сыграл тогда Эрик Клэптон, но она не попала на альбом, поэтому мы будем с вами слушать бутлик. Ну и качество записи, скажем, не фонтан, но слушать очень легко и запросто даже можно и, наверное, нужно. Это вещь, которая потом попала на диск Pilgrim. Она называется My Father's Eyes. Эрик играл ее потом и там в электрическом, на электрогитаре, но это акустический вариант, очень неожиданный, и чем-то даже слышится родное русское народное, я бы сказала. Вот, поэтому мы сейчас послушаем. И опять же, я прочитаю перевод, потому что надобно, мне кажется. Вот, но все равно не судите строго. My father's eyes — это значит взгляд моего отца, да, глаза моего отца. Я уплываю вдаль по ту сторону солнца. Жду, когда придет мой спаситель. Молю небо о дожде, который исцелит мою душу. Кто я, никчемный бродяга? Как я попал сюда? Что натворил? Когда сбудутся мои мечты? Как я пойму, что это он? Когда увижу глаза своего отца? И вот забрезжил свет, и я слышу колыбельную из далекого детства. Вижу, как подрастает сын, и мое сердце переполняет нежность. Но где взять нужные слова? Чему я научу его? Во что мы будем играть? И снова я понимаю, мне нужно увидеть глаза своего отца. И вот в тумане слез я различаю обрыв над пропастью. Поток срывает меня и уносит, словно мост на столпах из глины. Душа моя гибнет, ускользает в бездну. Как я мог потерять его? Почему не спас? И в эту минуту я понимаю, он был тут со мной. Я только что видел его. Я видел глаза своего отца.
begins to shine. I hear those ancient lullabies, and as I watch this seedling grow, feel my heart start to overflow. Where do I learn the words to say? How do I teach him? What do we play?
Вообще этот альбом, вот конкретно Бутлик, очень интересно слушать, потому что я знаю практически наизусть официальный Unplugged, а вот тут смотришь на Бутлик и видишь, ага, Сайн, то есть Синь, который Лебедь игрался, 3 раза, 2 тейка было. Вот My Father's Eyes записали 2 дубля, и все равно ни один не попал. Некоторые песни с первого раза записывались, как Lonely Stranger, например. А некоторые вообще не репетировались. В частности, вот Old Love была сыграна без предварительной договоренности, как и Worried Life Blues. А во время технического перерыва, который как раз был вот после вещи My Father's Eyes, ни с того ни с сего группа принялась, то есть Эрик со товарищи принялись импровизировать. Наверное, надо представить товарищей. Это басист Натан Ист, гитарист на ритм-гитаре Энди Фэба The Lou, на ударных Стив Ферони, на перкуссии знаменитый Рэй Купер, и, ну и на подпевках Кэти Кисун и Тесса Найлз. Дядя Володь, мне кажется, если фамилия такая, ну, можно ее простить, правда ведь?
Кисун, безусловно.
За то, что она подпевка.
Моя любимая подпевщица.
Ну вот. И ни с того, ни с... Это был технический перерыв как раз, но, видимо, просто чтобы, дабы себя развлечь, вдруг группа начала играть, ну, и зрителей, Rolling and Tumbling. И когда техники сообразили, что тут что-то происходит, было... половина вещи была уже позади. Поэтому на официальном диске, да вообще, собственно, везде, она как бы начинается не сначала. Но учитывая, что это то, что вообще не репетировали, это, по-моему, просто фантастика. И стоит того, чтобы это еще раз послушать. Называлась Rolling and Tumbling. Это еще вещь с кримовских времен. Да, Эрика играл вместе с Джеком Брюсом и Джинджером Бейкером. Вообще атмосфера была удивительная в тот день. Просто удивительная. Мне кажется, этим и объясняется тот факт, что этот альбом так удался. И, ну, атмосфера, ее же не поделаешь никак. Правда ведь, дядя Володь?
Атмосферу никогда не поделаешь.
Ну, смотрите, иди тут. Хоть бы мне никакой выразил.
Ну что, как вот, знаешь, как анекдот, жизнь удалась. Альбом удался.
Ну да. Ну, значит, в 92-м году... Альбом записан в январе 92-го, выпущен в августе 92-го года, а в 93-м Эрик собрал богатый урожай призов всяческих, в том числе несколько Грэмми. В том же 93-м году Эрик был сотоварищем, то есть вместе с Джинджером Бейкером и Джеком Брюсом был введен в зал славы рок-н-ролла вместе с, ну, как бы, как группа Крим. Напомню, что Эрик единственный музыкант в истории рок-н-ролла, который был трижды введен в этот зал славы. Один раз вместе с группой Yardbirds, другой вместе с группой Cream, третий в 2000 году как самолично. Вот. И 92-й год он провел, гастролируя по Англии, Европе и США.
Какие-то вот, формалисты там в зале в этом рок-н-ролле славы. Формалисты там какие-то.
Ой,
начетчики.
Это все на самом деле детали, потому что какая разница, сколько медалек на тебя навешали. Мне кажется, что если хотя бы одному человеку твоя музыка запала в душу и вообще жить помогла, вот это главное, и это уже не измеряется никакими регалиями. Ну, не знаю, мне кажется, это все-таки условности. Хотя в данном случае я, конечно, упоминаю об этом, потому что я согласна. Я бы навешала много медалек на Клэптона. Другой разговор, нужны ли они ему. Мне кажется, для него сейчас главная медалька — это жена, дети, как бы какой-то душевный покой. Ну вот, вот что вообще-то имеет какое-то значение. Как ты считаешь, дядя Володя?
Конечно.
Ну вот. Ой, прям отвлек меня от мыслей. Короче, в 92-м году, в сентябре, состоялся знаменитый концерт, посвященный 30-летию творческой деятельности Боба Дилана, на котором... ты помнишь такой концерт, да, дядя Володь? Узнаю по глазам, что ты там был.
А как же?
Там был...
Там масса замечательных людей.
Да, всяческих. И Джош Харрисон, и Том Петти. Да кого там только не было. И
Том МакГиннес, по-моему, да?
Да, и там выступал и Эрик наш Клэптон. А в 93-м году, ну, он снова вернулся в Королевский Альберт Холл, и тут... как бы его в основном все выступления были посвящены блюзовой музыке. Он вернулся к блюзовым корням. Ну, видимо, чтобы порадовать дядю Володю, потому что дядя Володя нас все время сетовал, что вот, как же так?
Столько раз возвращался, что я просто сбился со счета.
Столько раз говорил, что он, значит, хочет играть блюз и...
И кидал просто практически все.
И тут вдруг человек... взял и сделал, представляете, можно сказать, ну, не впервые в жизни, но тот редкий случай, когда он сделал то, чего хотел.
Ты хочешь сказать, альбом с ботами вот с такими, да?
Он, многие
горнолыжными.
Очень, типа, да. Многие очень удивились, не ждали от него такого. А для Эрика это был вполне естественный момент, потому что, вот как он сам говорит, что после того, как он ушел из группы Джона Мейола в 65-м году и образовалась группа Крим, Эрик думал, что Крим будет блюзовой группой. Не вышло. Ну и как бы всю дорогу он лелеял эти мечты. И вот в 93-м он говорил, и записывая альбом From the Cradle, тоже блюзовый весь альбом, который вышел в 94-м, он говорил, что ситуация примерно такая, что вот как будто я снова, как будто я только ушел от Джона Мейола, и вот сейчас снова организовываю свою, собираю свою блюзовую группу. И ему только стоит только разница, что ему понадобилось 30 лет, чтобы...
Вот это меня всегда удивляло. Вот человек говорит, буду-ка я играть блюз. Ну, и не вышло. Думаю, да я опять блюз сыграю. И опять не вышло.
Ну, главное же, что он к этому пришел, ты как считаешь? Все-таки. Ведь дело же в том, чтобы...
Но ну,
это, конечно, мое субъективное мнение. Для того, чтобы делать то, во что ты веришь, для того, чтобы делать то, что тебе хочется делать, нужно любить себя, нужно верить в себя. А у этого с Эриком по жизни были большие проблемы. Еще раз скажу, что, на мой взгляд...
Ты хочешь сказать, что он наконец себя полюбил?
Да. Вот если до сих пор... Вот вы знаете, когда я готовилась к эфирам, раньше у меня была куча бумажек. То есть у меня были там записи, когда какой турне, когда какой альбом, где какой продюсер. Сейчас у меня этих бумажек даже нет. Потому что самое главное в голове. Вот все 90-е, это был не столько внешний путь, не столько внешняя эпопея какая-то, да? Это была целиком внутренняя история. С тех пор, как не стало его сына, Эрик... Удивительно, он понял, что надо жить. Он был как стрела теперь. стрела, направленная в будущее. То есть он для себя четко уяснил одно, что жить я буду, жить я хочу. И что нужно... Ну, как, естественно, не на осознанном уровне, а вот как бы в душе. Не умом, да, а всем своим существом он понял, что жить надо. Потому что иначе тогда то, что произошло, не будет иметь никакого смысла. По крайней мере, я это очень остро почувствовала, слушая эту музыку. Вот. В общем, и с 93-го года Эрик возвратился к блюзам, и несколько лет он не играл вообще ничего, кроме блюзов. То есть это был такой как бы глоток воздуха, образно говоря, который нужно было сделать, чтобы потом уйти под воду. Но об этом несколько позже. Вот. И в 94-м году вышел альбом «From the Cradle», который многие считают одним из лучших. Ну что ж, я тут спорить не буду. Да, вот дядя Володя тут показывает большой палец оттопыренный. Я даже, честно говоря, не знаю, какую вещь с этого альбома выбрать нам, то есть не знала. Но я скажу, что одна из моих самых-самых любимых на этом альбоме «It Hurts Me Too». Мы ее сейчас послушаем, немножко попозже. Но я скажу, что вот, ежели кому нравится сей альбом, то очень советую посмотреть видео «Live in Guide Park». Там, где Эрик играет практически большую часть вещей из «From the Cradle». Дядя Володь, видел ты такое видео? Эх, это упущизм. Увидишь.
На дяде Володе бывает пророк.
Да. Вот. И, есть на этом альбоме вещи и акустические, и серии Unplugged. Вот. Но я думаю, что... Так, что мы еще умного? Я думаю, что мы послушаем с вами вот эту вещь «It Hurts Me Too». И в начале следующего часа сразу, да, после новостей, мы будем слушать сингл, который называется «Motherless Child». Сразу, пока у нас время, мы объявим это дело. А сейчас слушаем «It Hurts Me Too».